очевидное-невероятное. Когда-то была такая передача, да, все помнят, кто-то уже не помнит. Очевидное-невероятное – это закодированное название слова «вера». Нас очень сильно обманули, когда рассказали нам, что такое вера. Вера – это значит не имение информации, и мне сказали, и это слово является истиной. Нет, истиной является только слово, которое пришло тебе изнутри. Все остальное к вере не относится. Более того, подлость эта продолжалась каким образом? Веру противопоставили знанию. Так вот, вера – это и есть знание. Вера – это очевидное. Вера – это то, что я увидел. То, что я увидел, что мне показал Бог – это и есть вера. Это не какая-то шизофрения, что мне привиделось. Это не энтузиазм. Это не я на позитиве и надеюсь, и вообще веру как-то принимают за такой тяжелой формы надежды. Вот я надеюсь, что так оно и будет, что может быть, но я не уверен, но все-таки я верю. Нет, вера – это четкое знание, это я это видел лично. Все остальное к вере не относится. Все остальное, что мы лепим к слову «вера», как слово, к слову «любовь» то же самое произошло. Слово «любовь» сейчас лепят ко всему, что угодно. Но единственная любовь, мы знаем, что это такое. Любовь – это отдельная тема. Так вот, сегодня будет отдельная тема о вере. И вера – это очевидное невероятное. Что такое невероятное? Невероятное – это сложно поверить. Вот я вижу и глазам не верю. Вот невероятное, потому что невероятно. Я вот вижу, то есть вот я вижу как доказательство. Но не может быть. Я не верю своим глазам. Не верю своим глазам. Так вот, вера – это очевидное и невероятное. Но вера – это очевидное и невероятное. Вот это словосочетание подходит мне. Оно очевидно, но для других оно невероятно. Вера – это то, что я увидел, ну, как принято говорить, в тонком плане. Даже это не годится, не в тонком плане. Это я увидел в духовном мире. Вот давайте не побоимся вот этих слов. Мы очень боимся духовной. Когда мы приближаемся к таким понятиям, как вера, любовь, Кришна, према, бхакти, там према, ой, да куда ж нам до этой, до премы? Да. Вот все, что я увидел, и я это увидел в мире духовном. Мир духовный считается, кстати, сегодня был замечательный Шримад Бхагават, он назывался, я сейчас так получилось тему, то, что я готовил, вернее, не готовил, так оно просто получилось, мне некогда было готовиться, называлось «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Так вот, духовный мир является сказкой. Сказка по определению. Знаете, что такое? Сказка – это эпическое произведение волшебного характера со счастливым концом. Так говорит энциклопедия. Сказка. Так вот, волшебного характера со счастливым концом. Так это описание духовного мира. Духовный мир – это сказка. Но она реальнее, чем вот эта реальность. Здесь у нас быль. И здесь нет счастливых концов. Увы. Здесь закон энтропии. Все законы – это законы энтропии. Крутятся по кругу, пока не исчерпают энтузиазм, пока не надоест. Начинается полураспад. Это заметно даже в атомах, периодической системе Менделеева. Мы знаем, да. Полураспад – это наступает во всех организациях, это наступает в любом проекте. Все имеет конец. Все имеет конец. И этот распад, и все, откуда вообще счастье, откуда несчастье? Мы немножко мы обозначили тему, да, что такое вера. Вера – это знание, вера, которое мне кто-то сказал, не Бог, а кто-то сказал, и я в это верил, это называется слепая вера. Даже если он трижды авторитет, даже он трижды святой, пересвятой, перепомазанный и самадхи сверху. Если это не из сердца идет, и это не является, это называется слепая вера. Слепая вера никого до добра не доводила. Никого. Никого. Сам Кришна на своем собственном примере показывает, что ему верить нельзя. Когда он в воплощенном состоянии говорит Арджуне какую-то истину, причем он говорит, самая-самая сокровенная, больше ты нигде ее не узнаешь, как от меня. И он говорит, не надо мне верить, надо хорошенько подумать. Верь только тому, когда я у тебя это скажу из сердца. Все. Потому что сердце — это духовная реальность, это сказка. Сказка, которая здесь материализуется. И мы ее либо материализуем, либо мы ее не материализуем. Я вчера имел разговор, когда, помните, я на прошлом занятии, да, мы говорили о запрещенной религии. Очень тяжелая книга, я ее не рекомендовал читать тем, кто не женат или не замужем, не рекомендовал читать ее тем, кто не устроен на работе, не рекомендовал ее и так далее, потому что просто будет неправильно понято. Неправильно понято, не воспринято. Человек должен быть счастлив. А счастлив, если он хотя бы в гурник благости экипирован. Кто-то может сказать: ты мне и так хорошо. Но знаете, человеческий ум так устроен, что он привыкает ко всему и кажется, что хорошо. Но мы живем неполноценно. Знаете, почему неполноценно? Именно потому, что у нас нету веры. Нету веры. Сколько человек представляет из себя то, во что он верит. И больше ничего он по-другому не представляет. Я это зачитаю сейчас со священных писаний. Вера. Вера. Что такое вера? Вера — это связь с Богом. Связь есть йога-майя, есть маха-майя. Маха-майя — это вот то, что есть. Это то, что в законе забетонировано. Тут все абсолютно справедливо, тут все правильно. Но это временное явление. Почему? Потому что непрерывно энтропия, полураспад. Есть вечное, маха-майя, то есть йога-майя. Мы можем туда заглядывать. Если мы туда заглянем и поверим в это, то есть я должен увидеть. Вера увидит. Не просто мне сказали, вот там вот такое, вот Галока, вот Кришна. Нет, я увижу лично свой фрагмент своей жизни. И я тогда его, и я сразу начинаю действовать в настоящем времени. В настоящем времени. То есть вера без дел мертва. Да. Делаю, и причем, почему мы так не действуем? Потому что никто больше в мире, во Вселенной, во всем мироздании не знает этого проекта и мне будет противостоять всеми способами. Всеми способами. И если я его сразу... Но я должен быть уверен. Если у меня есть вопросы... Значит, это какая-то вялотекущая шизофрения, как говорится в этом в энциклопедии о религии. Вялотекущая шизофрения, которая в голове, которая... То есть это или по-другому называется ложная вера. Ложная вера — это которая навеяна книгами, навеяна авторитетами, навеяна каким-то чужим примером и навеяна, еще непонятно чем. Есть три реальности, которые мы можем наблюдать. Все, каждый из нас, каждый человек. Каждый человек. Какие это три реальности? Например, вот задался мне тяжелый день. Вот все плохо. Вот насмотрелся насилия, каких-то жутиков, каких-то фильмов ужасов и поскандалил. Весь мир мне не нравится. Бывает вот такое состояние, допустим, да, допустим. И вот я ложусь, пришло время спать. Ум не удовлетворен, он не наелся. Он не наелся, и у него начинает прокручиваться. Я кого-то хочу прибить, убить, что-то какие-то вот эти. Это значит, вокруг меня кружатся духи, духовный мир. Христиане говорят: второе небо. Вот эта реальность, в которой мы находимся, я открываю глаза, вижу, вроде все нормально. Закрываю глаза, и мне мерещится, черт. Вот мерещится, не могу уснуть, ворочается. Жуть, включаю свет, смотрю, все хорошо. Да? Включаю свет, все хорошо. Это мир духов, это реальный мир духов, это реальная реальность. А вот это моя реальность. В этой реальности я какой-то хозяин. А то вот это там всякая гадость, он тоже реальный, но я могу к нему. И практически это маха-майя и есть. И вот насколько маха-майя влазит в мою жизнь, настолько и моя реальность начинает деформироваться под это дело. Настолько отвратительный мне вот это, мне никто не нравится, и мне говорят, что я там никому не нравлюсь. Вот это искаженная реальность. Есть другая реальность. Это называется третье небо. Третье небо, но оно как-то, может быть, не сильно стыкуется там с вайшнавскими представлениями официальными. Но третье небо — это Парамдхама, это не рай никакой, это не рай. Это там, где обитель Бога. Это та сказка, это та йога-майя. И эта йога-майя превосходит вот эту мою сегодняшнюю реальность, при вот открытые глаза, твердая память, люди ходят все нормальные, адекватные. Или неадекватные, неважно, но все равно это лучше, чем вот эти жутики по ночам в таком состоянии. И вот я, если ее вижу, то моя реальность, ну, меркнет. Моя реальность становится жуткой, потому что в той реальности я имею все. Почему я имею все? Потому что я там знаю, что мне точно делать. У меня нет вариантов. Вера – это приказ. Там у меня нет вопросов. Там я исполняю... Вера – это не то, что я верю в исполнение своих желаний, домыслов, где-то у кого-то назавидовал. Нет. Вера ничего общего не имеет с моими претензиями к жизни или там, мечтами к жизни. Вера – это знание воли Божией. Знание воли Божией. И когда я делаю эту волю Божию, что мне надо сделать в этом мире, автоматически то, что здесь добиваются разными тренингами, учениями, религиями и прочей социальной, так сказать, помощью, у меня есть. Ну, а что вот эти вот, так сказать, помощь, или там забота о преданных, или забота, госзабота о пенсионерах, или так, что это? Это здоровье. Это образование, это организация отдыха моего, ну что еще, чтобы семья была нормальная, следят органы, ну раньше следили, чтобы там не было разводов, не было там, как там с детьми обходится, да, какие там правкомы, ну как-то этим занимались. И то есть, и нормально вот в нашей реальности, но это на самом деле гарнир, знаете, фарш. Вот есть у меня основная деятельность и... А это просто окружает, это атмосфера, которая окружает мою основную деятельность. Мою основную деятельность. То есть у меня нормальная семья, нормальная работа, нормальный заработок, нормальное здоровье. Не просто нормально, а с избытком. Потому что не просто я в нуле нахожусь, а чуть-чуть в плюсе, чтобы двигаться дальше в какой-то своей там деятельности. Так вот это, вот эти вещи не наступают в результате. То есть если мне чего-то не хватает... нормальной семьи, нормальных денег, нормальное чего-то. Я иду и просто выкидываю на ветер деньги, где меня чему-то учат. Чтобы это обман. И это наступает только в результате любви. Любовь это не то, что любовь у нас свели до того, вот женщина-мужчина, вот они целуются, вот все любовь. Нет. Любовь это знание воли Божией и вместе с Богом ты двигаешься в этом. И тогда все остальное наступает автоматически. Это следствие, это не причина. Если мы хотим достичь этого как причины, получится вот что. Я вам зачитаю статистику. И это статистика не простых людей, а таких профи в этих вещах. Ну, например, так. Вот, сейчас, минуточку. 51, так, вот. Так, в США... Автор книги о семейной гармонии «Как сохранить брак» застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Как сохранил брак. То есть человек потерпел... А люди, которые претендуют на гуру в этих и морочат голову другим, что вот это сделаете, механику. Но извините, это... С духовного мира может только прийти. Здесь, в материи, ты это организовать сам не можешь. И чем больше ты организовываешь, тем хуже будет результат. Понимаете? Потому что так Бог хоть без тебя как-то вмешается и что-то получится. Ну, как милость какая-то. Да даже не ждешь этого. Но если ты сам это начнешь, смотрите, к чему это приходит. А вот это я говорю о профи. Следующий эпизод. Дейл Карнеги, ну, уважаемый человек, да, уважаемый человек, автор книги «Как завоевать друзей» умер в полном одиночестве. Бенджамин Спок, автор бестселлера «Ребенок и уход за ним». Его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых. Да ухаживался. Мария Монтессори, известный педагог. Отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее предназначение на этой земле посвятить себя чужим детям. А корейская писательница, автор бестселлеров «Как быть счастливым» повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренингов и прочих. Вот все, что надо знать. И чем больше ты там увязаешь, тем меньше у тебя шансов, потому что ты меньше шансов Богу даешь вмешаться в твою жизнь и сделать ее нормальной. Прочая забота. Забота. То есть это сейчас у нас акцент на какой? Забота о себе. Вот я о себе. Я сейчас буду умным и сейчас все сделаю. Вот чем это кончается. И чем больше ты продвигаешься, тем серьезнее конец. Потому что все, что ты делал своими руками, Господь приходит и говорит: извини, у меня был план. И это дается. Даже не как награда. Он говорит: сделай мое, а твое я сохраню и умножу, и все, что надо, тебе додам еще. Это в Бхагавад-гите говорится. Но то, что ты делаешь сам, извини, придется разрушить. Нет. Ты хочешь иметь не Бога, а Божье. Зачем ты вообще? Вот. И следующий момент. Ну, например, как о нас заботятся. Как о нас заботится образование. То есть образование, медицина и так далее. Образование как забота, оно забота, да, потому что если ты... Образование нужно. Но оно не должно тебе Бога заменять, оно не должно... Если я сейчас все выучу, у меня вера станет сильнее, я буду на это опираться? Нет. На деньги нельзя опираться, это уже знают, да. И примеров сейчас могу там 1000 выложить, когда вот оперся на деньги и все. Это не та почва. На знания нельзя опираться. Деньги неплохо, это какие-то возможности. Знания это тоже неплохо. Там ты вот язык какой-то другой знаешь, это коммуникабельность и все, что... Но на них нельзя опираться. В смысле веры. Когда я еще лет 30 назад на курс Анатолия Тонча поступил, закономерность очень простая и хорошо просматривалась. Люди, которые меньше знали, у них способности просто фонтаном с них шли. И ауру-то сразу за второй раз. И стали всех лечить. А те, которые напичканы эзотерическими знаниями, как все устроено, где у них какие каналы, ауру не видят, ничего не могут, и жизнь у них вся такая. Знания могут помешать, потому что неиспользованные знания, просто лишний тебе рюкзак. То есть сколько слов, столько и дела должно быть. У них столько уже слов, что это унести. Следующий вопрос. Знания могут помешать. Знания могут помешать. И вера двигает горы, да, вера, вот мы эту сказку должны сделать были. Она у нас есть. Но почему-то мы не можем ее телепортировать из духовного мира в материальный. Почему? Много знаний этому может помешать. Много знаний. И вера, поэтому. Кто больше всего верит? У кого такая вера? Вера, которая просто делает чудеса. Почему? Потому что здесь причинно-следственный мир. И все зависит, и все тут должно быть по разнарядке, и все должно быть время. Это как называется? Пространственно-временной континуум. Бог живет в сказке, где нет пространства, его нету. Потому что пространственно-временной континуум вместе, и там нет времени. А значит, там нет закона, там значит не надо ждать. И чудо это когда не надо ждать. Мир йога-майя, суть, там чудо сплошное. Там без времени, сразу все. Суть, вот сказка, счастье. Сказка, сказка написана в заклавиде, все кончается счастьем. Здесь надо ждать. И вот человек, который не обременен знаниями, которые тормозят, потому что такое знание? Знание это причинно-следственная связь, что зачем и что, для чего. В сказке все что угодно может трансформироваться во все что угодно. И вот дети могут трансформировать, то есть у них есть вера, у них есть эта связь. Знание на этом телефонном проводе или как не зашло, не съели вот эту связь. Им сказал, они поверили, и у них происходит чудо. Вот моя младшая дочка при мне делала чудеса, я ей сказал, что вот это написано, тут же это делает. Она меняет эту реальность. И реальность Маха-Майя – это реальность правды, а реальность Йога-Майя – это истины. И вот истина может менять правду. Истина может менять, и она может менять нашу жизнь. Я вот расскажу, например, как мы можем туда обратиться? Это может быть молитва, это может быть видимое, это все. Она просто взяла и нарисовала реальность. Такая, я расскажу там. Моя младшая дочка во втором классе влюбилась в человека, который, как я был тогда. То есть, в отцы годится, да? В отцы годится. И она вот так вот смотрела. Бывает. Леша, некто такой Леша. И он жил у нас. И пришла пора ему уезжать. Она не хотела, чтобы он уезжал. И Леша идет на автовокзал, рейс отменяют. Идет на следующий раз, там гололед, что-то из нелетной погоды опять отменяют. Потом третий раз он просто проспал. Автовокзал в пределах видимости. Он просто проспал. Он неделю так ходил. И потом жена начинает убирать, и под подушкой обнаруживает вот такую вот... листочек бумаги, там ручки-ночки, огуречек, знаете, очень так примитивно, как нарисовано Иисус, наверное, потому что вокруг вот аура, и написано: «Не хочу, чтобы Леша уезжал». Вот тебе и все. И мы с Лешей смотрим, и говорит, вот это вот вера у человека. Вера – это... кто-то знает определение веры? Да, ведать Ра, это, христианское есть определение. Потому что ведать, да, вера это знание. Знание. Она просто вот так и все, и как по-другому быть не может. И достигать желаемого, осуществление желаемого. И вот мы сидим, мы вот веруем, да? Мы веруем, что так будет. А кто осуществлять будет? Как это в анекдоте, хоть лотерейный билет. Она взяла и нарисовала. Хоть что-то ты сделаешь для этой веры, хоть что-то ты сделаешь. Вот если когда осуществлять, если ты должен гореть этим желанием, ты увидел, все, это горит, оно горит настолько ярко, что ты вот этой реальности видишь как в тумане, потому что ты знаешь, что сейчас наступит. Все остальные, когда смотрят на эту реальность, эта реальность очень убедительная, а того... Только ты видишь, и то не очень так смутно, очевидно и невероятно. Ты видишь это, у тебя, и ты думаешь, может я шизофреник? Может никто же другой-то не видит? Может мне пора сдать уже куда-то? Я хочу сказать, что вот это состояние веры, это то, что отличает человека от животного мира. Человек может материализовывать реальность, и он это делает. Если ты не будешь материализовывать реальность, то тебе... привьют ложную веру и с помощью тебя будут материализовывать реальность, в которой ты сейчас сидишь. Как в Украине вдруг получилось? Это вообще чудо. Как получилось? Вот жила-была Украина. Вот она была вместе. Она отделилась. И мы вдруг стали врагами. И как тут появился фашизм? Как тут появились голубые? Как тут вообще? Как это появилось? Это сделала вера людей, которые не связаны с истинной реальностью, где все хорошо кончается, где есть любовь. Почему? Потому что им показали другие картинки, и они в них поверили. Без веры ничего не делать. И трансформировалась вот эта вера. И по окнам Овертона, по причинно-следственной связи, по законам, которые они знают, используют нашу веру. Так вот вера, когда ты увидел что-то для себя, что ты должен сделать, не для других. Есть такие пророки, и их мало. Но для себя ты пророком должен быть. Ты не обязан быть для других пророков. Знаете, какие настоящие пророки? К одному священнику, там было что-то, он вообще приезжий, пришел и говорит. И он просто, начинает, видящий, называет цифры. Он говорит, 38. Он говорит, да, это дом моего, номер моего дома. Анна Васильевна говорит, да, это моя жена, да, и тут да. Он его там что-то от чего-то избавил. Потом говорит, номер 36. Он говорит, это номер моей школы, где я учился. Он говорит, вот тот грех, который ты в этой школе оставил, за тобой по пятам ходит и не дает тебе ничего делать. А там был, и он рассказывает, ты там поломал какую-то мебель и ушел. И мало того, как-то это все свалилось на другого, и кто-то другой выплачивал. То есть, ну как это, акт вандализма. Знаете, бывает раньше эти школьники выходят, я видел, учебники рвут, кидают вот это, вот ура, все, свобода, конец обучения, надоела эта же школа. И вот был такой акт вандализма, ну 10 класс и все такое, он говорит, вот, другие пострадали. И, в общем, иди, исправляй эту школу, там же все забыли, иди что-то там, внеси что-то там. Вот. И знаете, после вот таких вот пророчеств, где все конкретно говорится, вера это конкретно, это не расплывчатое что-то. Ты не знаешь, как это будет шаг за шагом, но ты знаешь, как это будет. Как это будет на финише. Ты видишь, вот есть альфа, есть омега, ты вот эту омегу видишь. Я, например, этого Циолковского видел несколько лет назад. Я не думал, что это будет здесь. Не думал. Это когда приехал Рама Рупа и сказал, вот как у нас вот будет развиваться Санкиртана. И все начали рисовать, я нарисовал домик небольшой, вот такой, в каких-то трещинах, оттуда свет вот идет, и что, ну какая-то, ну как популярность какая-то или что-то такое. Это вот это было. И он говорит, это в будущем? Я говорю, да нет, это уже сейчас. Вот такое было. Ну, было. И у всех было, но мы почему-то. Ну я же делал для этого для что-то. Я это делал. Все говорят, да, все пропало, что там наше Запорожье. Я говорю, да нет, ну уже вы не понимаете, Запорожье это не важно. Суть в том, что. Так, на чем мы остановились? Тут напомните, перед Запорожьем. Что мы творим реальность. Что мы творим реальность, что мы творим реальность. Нет, не на этом я остановился. Да, о, пророком для себя. И вот этот вот пророк, и это пророчество конкретное, оно конкретное, оно ясновидящее, это очевидно, это очевидно. Причем это более очевидно, если ты глаза закроешь, чтобы вот это тебе не вот это, потому что это говорит, нет, этого не может быть. Иногда приходится закрывать глаза, чтобы увидеть, ага, да, и все, иди, и чтобы это вот это не мешало, чтобы не сбывало меня с толку, чтобы не рисовало мне какие-то новый вектор деятельности. Никакие авторитеты, ничего. Вот это авторитет, потому что это от Бога. И у каждого это есть. И, честно говоря, после того пророка, который приходит, говорит номер дома, все и конкретно, что надо сделать, читаешь другие пророчества, такие туманные пророчества, вот это будет эпоха, и вот выдержка из священного писания. Тьфу, это не пророчество. Это цыганское гадание, которое подходит каждому вообще. А пророчество, оно конкретное. И вера, она конкретная. Я верю в все, что будет хорошо. Ты вообще ни во что не веришь. Вера – это знание. И сейчас знание противопоставлено вере. Вот есть знание, трансцендентное такое, а вот вера. Почему? Потому что веру переключили, истинную веру, настоящую веру, на ложную веру. Их там три типа есть. Три типа веры, которые в гунах. Это не в гуне, там нет гуны в духовном мире. Там, ну, ниргуна, вот одна такая реальность. Гуны, что вот в добродетели, в страсти и в это, вот эти. И значит, ты должен верить какому-то кумиру, какому-то человеку, какому-то полубогу, какому-то, доходит до того, что духи какие-то прилетели к тебе и рассказывают, и ты слышишь это. Нет, это не годится. Прочитаем Писание. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Какая вера бывает? Вот тут описана вера, которая бесполезна. Бесполезна. Разновидности веры. Целая глава посвящена. Глава 17. Читаем комментарий к первому стиху. Создание. Создавшее некоторое подобие Бога. Создавшее некоторое подобие Бога. Бог один. Не надо создавать его подобие. Не надо создавать идола. Не говорящего. Создание некоторого подобия Бога. Избрав на эту роль какого-то человека. И сосредоточив на нем всю свою веру. Достигают ли такие люди совершенной жизни? Вопрос. Могут ли они получить истинное знание? Вопрос. И поднять себя до высшей ступени стадии совершенства? Вопрос. Арджуна задает эти вопросы Кришне. И Кришна говорит, нет. И Кришна говорит, нет. Прабхупада вот во втором стихе, текст 2, разновидности веры. Слепая вера не может способствовать возвышению человека. Слепая вера. Слепая вера, ты воспринял на слух. Ты должен видеть картинку. Нас обманули. Вера. У нас нет глаз, но у нас есть уши. А эти уши по рампере нам передают вот это, нашептывают, как это. Нет, это не вера. Вот это и есть слепая вера. Верить ушами, ну это ты инвалид, извини. Это к вере не имеет отношения. Это имеет к вере в гуне добродетели, в гуне... Я могу поверить какому-то милиционеру, который на посту, он там, его потом могу проверить, что вот эта улица правильная, она Дерибасовская, понимаете, да? Вот. Ну это при чем тут эта вера? Это настоящая вера, та, которая строит твою жизнь. Вера это материализация. Один английский ученый, я не помню откуда эта информация, потому что я 10 лет назад точно знаю. Это она прошла как-то по источникам. Английский ученый сказал, что вера... Это скорость до 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч километров в секунду – это скорость света, знаете, да? И вот идет волна, вот она замедлилась, вот она была такая вот энергия, и она замедлилась до 300 тысяч километров в секунду, а ну раз там такой коллапс образуется, она закрутилась шарик, вот вам получите протон, вот вам нейтрон. То есть это материализация, это тот порог частоты колебаний, скорости замедляется. И вот материализуется. И вера, это мы берем, там такая частота там выше, а дальше он там вообще говорит, я уже А сказал, скажу и Б. Что такое надежда? Надежда это до 600 тысяч километров в секунду, потому что там есть такие тахионы, это можешь летать в прошлое и в будущее, тахионы, это частицы времени считается. Ну, ученые сейчас их признают, И машина времени признает. Ну, конечно, нам сейчас не афишируют, но это все есть уже. Дальше, а дальше любовь. И любовь это всего лишь 900 тысяч километров в секунду. Если ты разгоняешься до 900 тысяч километров в секунду, ты попадешь в состояние любви, ты можешь левитировать. То есть твои атомы вот так вот дребезжат с такой скоростью, и чудеса и знамения, и ты можешь менять эту реальность. Но чтобы просто... Не помереть, потому что человек, который находится в депрессии, он уже труп, разлагающийся труп, и от него воняет, просто рядом с ним находиться нельзя, понимаете? Он уже труп, человек в депрессии. Это означает, что у него все атомы вибрируют, вернее, наполнение вот этой энергетики на уровне, вот-вот-вот они опустятся ниже 300 тысяч километров в секунду. Человек ни во что не верит. Человек ни во что не верит. Вера, еще раз, чтобы было понятно, вера относится исключительно к миру духовному, к парамдхаме, к своему сердцу и вытаскиванию оттуда образов и материализацию здесь. Если он оттуда не вытаскивает, то есть у него нету просто веры. Если у тебя чудеса и знамения не сопровождают, у тебя полная энтропия в жизни. И ты просто труп. И ты просто труп, ты просто воняешь, если даже надушишься чем-то, но мы настроение, это тоже запах, понимаете? Это тоже запах. Этот запах не просто так, он показывает, что человек разлагается. Его жизнь разлагается. Почему? Потому что материальный мир разлагается постоянно, энтропия это его нормальное явление. А духовный мир постоянно прибавляется. И поэтому мы должны сосредоточиться там. И вот вера – это материализация моей жизни. Я могу впустить в свою жизнь там и других тоже, погреться. Вот, но вход добровольный. И люди говорят, а как мне верить? Как мне слышать Господа? Я сегодня говорю даже не слышать Господа, я говорю его видеть. Видеть то, что он мне говорит, что тебе делать дальше. Вот это вера. Итак, слепая вера не может способствовать возвышению человека до уровня совершенства. Еще раз хочу сказать. способность видеть картинки своего будущего заложена у всех. Это смысл и образ жизни человека. Ну, примерно так, как, я не знаю, вот, каждое существо, ну, пускай на Земле, не будем на другие планеты летать, каждое существо, оно живет какой-то своей жизнью. Медведи так живут, там, спят по полгода, эти другие так живут, там, орлы, они как питаются. То есть, если ты не будешь иметь образ жизни человека, а будешь иметь образ жизни не человека, просто какую-то деталь выпустишь важную, то ты умрешь. Ты в депрессии, ты уже умер. У тебя и мы такие полудохлые, знаете, вот это ходим. А вот орел, он, знаете, он должен с такой высоты. Вы обратили внимание, он там крыльями почти не машет, да? Как он там удерживается? Смотришь на воробья, он так чирик-чирик постоянно, причем так очень быстро. Орел туда раз. И вы знаете, это наука орнитология, по-моему, называется, да? Вот когда сочиняют какие-то искусственные вещи, там самолеты и так далее, они, чтобы самолет летал, ну, это надо размах крыльев, который, ну, ни на один аэродром не сядет вообще с такими вот это. И думаю, а как же вот орел-то держится? То есть, если железяку такую сделать, то не получится. А потом взяли камеру, где-то ему прилепили, потому что, ну, эта камера зафиксировала, что когда он набирает высоту, у него несколько перьев как-то заворачивается чуть не под прямым углом, то есть, понимаете? И после этого взяли, сделали на самолетах вот, ну, как закрылки, раз вот они так вверх, да, и он... Вот, то есть это списали с птичек. И то этого не видели, пока специальную камеру, микрокамеру не закрепили вот, вот так вот. И вот орел, он забрался высоко, смотрит у него вот орлы или соколы. У них зрение таково, что если человек имел такое зрение, то со 100 метров он мог читать газету. Бинокулярное зрение называется. Бинокулярное. И вот он там мышь увидит с километра. А мышь-то его не видит. И он складывает крылья и так, и туда прямо падает на нее, и нет шансов. Нет шансов. Огромная скорость. Даже не подозревает добычи. Таким образом он может питаться. Если орел не будет так летать, он просто помрет с голоду. Он не может иным способом охотиться. Так вот человек, потому что это орлиный образ жизни. Если человек не будет жить человеческим образом жизни, он помрет. Человеческий образ жизни – это образ жизни на вере. Образ жизни – это материализация вот из того, что ему вот это транслируется. Просто, иначе он просто умирает. Он просто заключен в вот этот скафандр, который мы называем телом, который является принадлежностью этого мира, а этот мир причинно-следственный. И ему приходится, человеку приходится ориентироваться на вот это, то, что уже материализовано, то, что уже есть. Все это проигрыш. Это проигрыш. Человек не сможет. Депрессия обеспечена. Он себя не сможет развлечь просто, человек. И если он будет пытаться себя развлечь, вот мы прочитали как. Заботится ли о нас кто-то другие? Духовные учителя, санэпидемстанция и так далее, и так далее. Нет, все, что и о нас заботится Бог. Все остальное поскольку-постольку. Все остальное придумано. Ну, для примера я могу вам сказать, как заботится о нас медицина. Есть такая статья «Смертельная медицина». Я просто зачитаю статистику, мировую статистику. Просто когда о медицине мы говорим, это подразумевается, что ну вот это уж точно забота, да? Все остальное, ну чем не может помочь образование, например. А вот медицина. Сейчас я тут записал это. Так. Сейчас тогда. Где же там медицина? Сейчас. О, медицина. Колумбия, 76-й год. Вам новости говорю просто. 52 дня забастовка врачей. Смертность упала на 35%. Что было? Все врачи исчезли с рабочих мест, кроме скорой помощи. 35%. Треть. То есть должно было умереть 9 человек, а умерло 6. 3 остались живых. Почему? Они не получили помощи от врачей. Вот. Так это уже клинический случай, когда вот ты уже идешь туда, сдаешься. Так врачи, они же сейчас уже идут на предприятие, пока тебе не вколят вот что-нибудь, они же не успокаиваются. Но может только это в Колумбии? В Колумбии, вот Шачинанда рассказывал, что в Колумбии там что только не творится, да? Там странная страна. Ну ладно. Ну вот Израиль. Израиль современная страна. Ну Израиль вроде, да, тем более евреи, их должно, мировая мафия должна пощадить. Нет. Израиль, 73-й год. Ограничили прием 60, там была тоже забастовка, 65 тысяч до 7 тысяч. Это значительно, да? В 10 раз практически. Ограничили прием больных с 65 до 7 тысяч. В течение месяца забастовка. Количество госпитализированных уменьшилось на 85%. Ну, можно подумать, ну, не принимали, да? Не принимали. Но, по сведению похоронного общества Тель-Авива, уровень смертности упал на 50%. Можете представить, вот в голову не влазит, да? Уровень смертности упал на 50%. Просто медицина исчезла. Такого не было 20 лет со времен последней забастовки в Израиле. Лос-Анджелес, 76-й год. Уровень смертности упал на 18%. И на 60% было меньше сделано операций. То есть оказалось, просто не нужна операция. То есть 60% операции не нужны, ну тянут. Вот давай, давай мы тебя, можем мы тебя зарежем? Это была забастовка против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки. То есть вот эти эскулапты, ну, скажем так, оздоровительный эффект забастовок наводит на еретическую мысль, что все в наших руках. В наших руках. То же самое я все время очень долго говорю. Социальная медицина точно так же действует, как социальная религия. Сейчас религия, которая официальная, она именно социальная. Она точно так же забирает, как медицина забирает здоровье у человека, точно так же религия забирает что? Бога у человека. Вот один человек рассказывает. И у нас наступает смертность. А в свете сегодняшней лекции, когда нас забирает Бога, когда нас забирают эти картинки, которые бы нам шли, но они до нас не доходят, потому что религия поставляет свои картинки. Все, я умер. И человек это говорит, ну 20 лет, ну сколько можно, я же практикую, и где результат? Он начинает быть что-то грабли, одни и те же грабли, самсара, все по кругу. В Тибете говорят, в Тибете было пророчество, как только на Тибет придет колесо, религия заканчивается. И вот в Тибет пришло колесо, ну просто колесо. Не было никакой ни арбы, никаких велосипедов на Тибете, не было. Ни таких тачек там, никаких, не было колеса. Как только придет, на ослах там что-то перевозили, или не знаю на чем. Как только пришло колесо, любое, хоть прялка, хоть любое колесо, чтобы использовать, все. Потому что принцип самсары. И вот колеса теперь у нас везде. Пришло колесо, и вот, ну, чем сравнить? Вот это чакра, это колесо, да, вот. Есть вот ступица, центр, спицы и обод, ну, велосипедное колесо. И вот центр это Бог, это вот духовный мир. Вот это обод, это материальный мир, а вот это спицы, это связи. И чем сильнее крутится колесо, тем меньше шансов слышать Бога. Почему? А сейчас колесо крутится сильнее и сильнее. Мы просто не успеваем. Надо это сделать, это сделать, это помолиться некогда. Это раскручивается, раскручивается. Центробежная сила называется. И мы просто расплющены на этом ободе. И вот это каждый раз нас бьет, 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 бьет. И говорят, остановись. Вот некогда. Ну как я остановлюсь, как я вот это брошу? Остановись. Остановись. Это иллюзия. Иллюзия. Это все приходящее. Вот там вот есть вечное. И вечно не то, что оно все время будет, оно тебе принесет пользу, радость, и там есть вот эта сказка. Там тебе, во всяком случае, будет то, что тебе надо, как тому орлу мышей. Здесь ты сам мышь, ты сам просто, ну, никто. И вот кто-то на спице находится, кто-то на ободе. И чем ближе мы двигаемся к центру, тем спокойнее. Ну, можно, знаете, как это понять? События будут те же самые, колесо крутится то же самое. Но вот если ты ближе к центру, ты крутишься медленно, а те же самые события проходят. То есть они не нервотрепательные. Но если доходишь до центра, ты вообще ничего не делаешь. И те же события проходят. Чудо! Как, Боже, сделать, чтобы у меня все было и ничего мне за это не было? Иди к Богу. Вот и все. Ты там в центре, и у тебя просто начинается материализация всего, что тебе есть. Когда я говорил вот это про эфир, если ты с Богом, у тебя этот эфир материализует прямо в тебе и рядом с тобой. Материализация происходит. Вот это есть вера, ты видишь. Но когда ты на ободе, ты здесь в центре, у тебя нет вопросов, у тебя там есть одни ответы. Там тебе вопросов даже нету. Ты просто успеваешь удивляться. На спицах есть вопросы-ответы. На ободе ни одного ответа, одни вопросы. И когда ты говоришь даже, да вот же надо сделать, человек не понимает. Не понимает. Он расплющен просто там. Вот суть самсары. И так, сейчас. И вот когда я вернусь немножко к прошлой лекции. К прошлой лекции называлась она «Хамство и парамахамство». Помните, да? «Хамство и парамахамство». И там я говорил, обронил такую фразу, что любить ты не научишься, никто любить не надо. Она уже есть, ее просто надо вот брать. Но что мы можем? Что мы можем? Мы можем не хамить. Не хамить. Потому что хамство, вот эти оскорбления, они убивают любовь. Они, что такое оскорбление? Это тупость. То есть я в гневе что-то кому-то что-то говорю, думаю, это значит, я все тупее. Потому что я удаляюсь от, меня просто расплющило там. Меня расплющило там, и я болтаюсь вот там и там одно и то же. И когда я даже перестаю все это делать, знаете, на карусели можно и труп посадить, он будет. Он даже не, вот я уже ничего не делаю. Нет, ты должен что-то делать. Ты должен что-то делать. Но ты должен делать то, что тебе Бог сказал. Да у меня же нету сил. Он тебе вместе с текстом даст и силы, даст энтузиазм. Кто мешает? Мешают здешние авторитеты. Авторитеты. Я вам сразу скажу, если ты облечен в своих мозгах какими-то погонами, каким-то статусом, каким-то там ты старший, преданный, или ты тут министр обороны, или ты кто-то вообще, то к Богу тебе все, шлагбаум. Вот когда ты никто в этом мире, то есть ни на кого не влияешь. Знаете, что такое на кого-то я влияю? Я думаю, что на кого-то влияю. Это означает, я кому-то решил заменить Бога. Господь говорит, ну извини, конкурентов в свою фирму не приглашаем. Да, ты можешь что-то делать, но когда ты обращаешься к Богу, ты должен понимать, что ты, ну, никто. Ты просто пришел за своей реальностью. Тебе сообщили, ты это делаешь. И поэтому старшие преданные к Богу не доходят никаким образом. К Нему доходят дети. У них вера стопроцентная. И в связи с этим возникает, и, конечно, это не нравится облеченным властью, облеченным влиянием, облеченным авторитетом. И начинается сейчас, ну, чтобы вот это... То есть я хочу убрать это препятствие. Такое есть слово «вайшнава апаратха», которое нам является большим препятствием. Вернее, миф об этом, об этой вещи. Сейчас я просто зачитаю, потому что в этой традиции... Что такое «вайшнава апаратха»? Вышел такой ролик «вайшнава апаратха в законе». Вот есть воры в законе, да? А есть «вайшнава апаратха в законе». Это говорит Яшонанданан Кришна. То есть это человек, который был системой, знает изнутри. Вот он что говорит. Я просто затранскрибировал, там, это можно найти в интернете. Вайшнава парадха означает оскорбление преданных. То есть, каким образом вы выборочно и... То есть, каким образом выборочно и двусмысленно пользуется этим принципом... Сейчас, минутку. Вайшнава парадха означает оскорбление преданных. Но каким образом выборочно и двусмысленно пользуется этим принципом, запутывает все. Например, есть воры в законе, есть вайшнава парадха в законе. Есть мнение многих преданных, в частности... Есть мнение многих преданных, в частности, министра образования ИСКОН Пурначандра Свами. Он пишет в своей книге, что руководители ИСКОН, пользуясь своим положением, оскорбляют людей, которые посвящают свою жизнь движению Прабхупады, но пришли позже, и проводится политика дискриминации. Руководство нагнетает обстановку, где бхакти развить невозможно, а вкус культу гуры не все принимают. Если у тебя нет чина и есть собственное мнение, и даже факты на руках о вопиющих преступлениях гуру, то ты будешь считаться оскорбителем вайшнавов, а не тот, совершивший преступление против учения чари и преследующий уличившего его. Вайшнава апаратха превращилась в оскорбление начальника, который может тебя уволить. Если бы вайшнава парадха как принцип использовался по назначению, то старшие бы старались не допустить неуважительного отношения к младшим. В настоящее время вайшнава парадха называют протест против деспотичной власти, против материализма и манипулирования. Бхакти Викаша Свами говорит, тоже на видео есть такой ролик, вайшнава апаратхой пользуются люди, которые не хотят нести ответственность за свое неправильное поведение в ИСКОН. Кто-то намеренно сбивает людей с толку, чтобы остаться безнаказанным. И говорит об опасности совершения вайшнава апаратхи. Вот это я списал с этого, с Бхакти Викаша Свами. То сейчас... Мы живем в очень интересное время, когда каяться начинают все подряд. Ну, например, вот Мираджана Свами. Мне больше всего понравилось. Больше всех честно сказал. Вот в коротком интервью, называется «Покаяние руководителей ИСКОН», Мираджана Свами сказал: «Принято ругать тех, кто шел из ИСКОН. Но, взглянув в сердце, надо спросить, не мы ли создали такие условия? Обычно нашим стилем является винить ушедших людей. Мы должны извиниться перед ними и молиться Кришне, чтобы они смогли простить нас». Вот это я понимаю. И посыпались. Понимаете, что уважение закончилось, граждане гуру. Потому что, ну, вы уже по полной там. Патита Павана тоже кается, ну, по мелочам. За крупное никто ничего не говорит. Покаяние Бхактивиджана Госвами просто смешно. Это вот я считаю, из-за молодости нашего движения совершено много ошибок. Это, говорит, преступник, да? Сознательно шедший на подлог и ложь. Какие там ошибки? Ну, было бы смешно, если бы не было грустно. То есть суть самого главного преступления руководителей, не только ИСКОН, а вообще. Но это очень хорошая тенденция, что в религии начинают каяться. Это говорит о том, что Больше на обожествление гуру уже не уедешь. И поэтому, если они не будут, их просто все поуходят. И какое основное преступление? Против веры. Основное преступление против веры, против человеческого образа жизни. А человеческий образ жизни, основанный на вере, это сознание Кришны есть. Это обожествление своей жизни. Взять у Бога, и чтобы вот оно было. Как орел должен летать очень высоко, иначе он себя не прокормит, так и человек должен свою жизнь черпать не вот отсюда, из всяких тренингов, которые мы понимаем, как кончаются, и не ухаживать за собой, мне обеспечивают, вот этот тоталитарный режим обеспечивается за счет заботы. Кроме Бога никто не позаботится. Ты должен стать его воплощением и начинать заботиться, а твоя забота должна сводиться к тому, что ты к Богу приводишь других. Все. Но вот пишется, что самый главный грех религии – это обожествление бюрократии, покрывающей преступления в ИСККОН. Сейчас они рядятся в овец, видно, парамахамса стало плохо работать, и вайшнава аппарат уже никто не верит. И самые отъявленные преступники, которые там вот как Бхактивиньяна Госвами, не чтобы извиниться, как говорит Нираджна Свами, после того, как его там уже застукали, спасибо, он взял и дал лекцию, как научиться прощать. Ну, чтобы помочь преданным, чтобы его простили. Они же сами уже никак не могут простить. Как научиться, все на этом заканчивается. Но я о чем говорю? О хорошей новости. Хорошие новости. Значит, что? Царствие небесное близится. Да? Царствие небесное близится. Люди берут Бога вопрос о своем росте, о своей жизни в свои руки, потому что этот вопрос у них забрали. Я сейчас вам расскажу хорошие новости. Хорошие новости. Потому что я, знаете, для чего я вам это говорю? Вера, она растет. Вот есть вера. Я увидел картинку, начал двигаться, несмотря ни на что. То есть у меня есть ожидание этой картинки. Огонь горит, и знаете, когда вот фотосвышка раз, потом раз, и некоторое время темно вокруг. То есть глаз уже привык. Это настолько ярко, у тебя внутри горит, ты это идешь и не обращаешь внимания. Если у тебя горит не ярко, то окружающее достаточно яркое, но сбивает тебя с пути. Вот ты должен гореть, ты должен ожидать. Не просто вот верить, что будет хорошо, ты должен ждать конкретно, что будет хорошо. Понятно? И тогда оно будет. Один проповедник, который... Хотите вопрос? Нет?
Да.
Да? Ну, говорите.
Я просто думаю, ну, есть же вот люди, допустим, которые там по складу, там, пессимисты и оптимисты, да? Угу. Но если человеку вот реально удобнее быть пессимистом,
никому не нравится быть пессимистом. Вот никому не нравится быть пессимистом.
Просто, понимаете, если ты пессимист, то ты не получишь разочарования на исходе. Если ты оптимист, нет, то ты себя чувствуешь просто...
Пессимист – это человек, который умер и смирился с этим. Все. Он зафиксировал свое положение. Говорит, мне нравится. И в этом милость Господа есть, потому что как Индра попал в тело свиньи, и когда к нему пришли, он говорит, а ничего, мы привыкаем ко всему. Это такая, знаете, анестезия, пессимист. Как в анекдоте, стал гордиться Инурезом. Помните? Не буду пересказывать. Не будете? Ну, расскажите. Ну, ладно. Ну, это философия, понимаете? Мы, ну, расскажу анекдот, ладно. Притча, не анекдот. Два человека, одного инурез, он говорит, сходил к психологу, встречается, ну что, прошел инурез? Нет, ну теперь я им горжусь. Вот. Ничего не остается, но мне говорят, так это нормально. И человек успокаивается, придумывается какая-то гипотетическая надстройка, которая говорит, это самый шик. Потом тебя раздавили, все тобой командуют, ты дасу, вообще непонятно кто, меньше меньшего, и говорит, это самый шик. Это самое такое сознание Кришны, это самое такое. Ты достиг. И я начинаю этим гордиться. Так же с депрессией обстоит дело. Нет, написано, радость от своего могущества. Все. А у тебя радость от того, что ой, раздавили. Да, и ты начинаешь радоваться, что это, ну, я прохожу там комиссию на работе, когда там проходил комиссию, там два деда, и вот у меня здесь, да что у тебя, вот у меня болит. Чем вы хвастаетесь, ребята, вообще? И он обижается, что тот ему не верит, что у него болит больше. То есть вообще в минус пошли, и чем хуже, тем лучше. Хоть чем-то надо гордиться. Ну, так что не хотят люди быть пессимистами. Но они могут быть заморочены. Это своего рода такая религиозная заморочка есть. И вот, вот. А я вот в унынии, а я вот такая гопи в разлуке вся. И вот и это же высший... Да ты радоваться должен, ну что такое в разлуке. Кто тебя вообще гонит в эту разлуку? Вот Господь-то рядом. Прабхупада говорит, не надо далеко искать, он находится в нашем сердце. Не надо далеко искать. Чего ты в разлуке? Непонятно. На периферии по колесу болтаешься вот так вот. Силы уже кончились, и там расплющило. Знаете, как вот это, вот колесо такое, это, знаете, есть, раскручивается. Центрифуга. И у тебя вот так вот, и ты вот так цыпленок табака, и вот ты преданный чистый. Да нет. И гордишься этим. Итак. Что я хотел сказать перед тем, как вы задали мне вопрос? А, хорошие новости, да, хорошие новости. Вот, вы запоминайте, когда хорошие новости. Я записал несколько хороших новостей. Это реально то, что происходит вот сейчас. Это и запорожские новости, и новости из Кон, где же я их записал? Сейчас, сейчас. Ага. Вот, например, существует в Запорожье инициативная группа, которые ловят педофилов. И вот одного поймали. Он оказался учителем физики, некто Сергей Горбачев. Вот. Взяли, сфотографировали, выложили. Смотрите, любуйтесь, кто вас обучает физике. Вот. Это не госпредприятие какое-то. Вот. Это значит, нормальные люди появились в Киджае, в Запорожье. Хорошие новости другие. Мне пишут. Преданные игнорируют лживую синюю Бхагавад-гиту и читают красную Бхагавад-гиту. Хорошие новости. Хорошие новости, например. Это было, правда, немного назад. Сейчас. Это история Санкт-Петербурга. Мне рассказали историю Санкт-Петербурга. Я там смеялся. Санкт-Петербургской этой ятры исконовской. История. Это, значит, Харикеша с вами, который ушел, они там, когда стали все вот это основой, там люди предавались и построили, ее там в народе называют башня. Там косми лежали, строили, 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 выстроили. И вот этот храм назывался башня. И там божества стояли до последнего. Вот. И когда Харикеша с вами начал не... У Харикеша с вами вышел конфликт с Гопал Кришной. Для информации, Гопал Кришна это тот, ну, саньяси, который организовал все финансовые потоки в ИСКОН. И у Харикеши с вами возникли конфликты. Вот. Чуть погодя, Харикешу с вами отодвигают, рассказали, он там связался с женщиной, на него вешают всех собак, но изначально деньги. Вот. Но там была армянская мафия. Это хорошие новости. Армянская мафия, которые предались. Вот. Армяне сказали, это нашего Махараджа, что ли? И они сказали, Гопал Кришна, что ты живой не уйдешь от нас. Ты обидел нашего Махараджа. И все это знают, что Гопал Кришна откупился $1 миллион. Его оставили в живых. Это хорошая... новость. То есть не только убивать преданным с высоты своего положения и потом это за святость какую-то объявлять. И люди могут сопротивляться. Выставил $1 миллион, все, живи. Ну, после этого Харикеш ушел, там они влияние потеряли, Ну, башню не отдали. Башню не отдали. Они там какой-то эзотерический, большинство до конца. И буквально вот года два назад у них это забрали, там что-то с арендой закончилось. Вот так вот. Хорошие новости. Это хорошие новости, что люди включают мозг, и у них есть, вот мы когда читаем Бхагавад-гиту, вот от радости от своего могущества, вот оно, пожалуйста, своего могущества. Они не повелись на те авторитеты. Еще. Для чего я это рассказываю? Чтобы у нас росла вера в свое могущество. Не в свое могущество, а могущество, которое ждет нас в Царстве Небесном. Туда надо просто достучаться, просто разгрестись, добраться, не слушай никого. Кришна говорит, не слушай никого, слушай сердце, даже меня не слушай. Но люди позволяют себе выше Кришны прыгать. Вот слушайте меня и все. И если я вижу, что у кого-то получилось, у того получилось, у того получилось, моя вера растет. Моя вера растет от моего опыта общения с Кришной. Раз. И два, моя вера растет от опыта другого. Это, то есть я... Вот тут вот шабда хорошо работает. Мне кто-то рассказал, у меня получилось. Меня должны воодушевить. Это, у меня должна появиться жажда такая, лаульям. Лаульям, это... Ну, вот говорят, а как вот эта Кришна Према Бхакти, как ее получить? А оказывается, ее можно получить только благодаря жажде. Я должен это возжаждать. Хорошо захотеть. Как захотеть? Я спрашиваю, как хорошо захотеть? А это ото всех вот все должно надоесть? Нет, этого мало. Это заражается воздушно-капельным путем. Это заразно. Я должен пообщаться с теми, у кого оно есть. Тогда у меня появляется жажда, и на эту жажду мне дается. Просто захотеть. Но неужели мы не хотим хорошей жизни, а? Неужели мы не должны... Надо пообщаться, у кого она уже наступила. И она наступила не в результате каких-то действий их, а в результате того, что они слушали Бога и его сумасшедшие проекты. Очевидное и невероятное. Вот что такое вера. Оно невероятно. Он предлагает невероятные вещи. Потому что все вокруг говорит, этого не может быть. А он тебе предлагает невероятное. И тебе надо просто с ним согласиться. Сказку сделать были. Наша жизнь сказка. Духовный мир – это сказка. Почему? Просто потому, что там нет причинно-следственной связи. Сказка автоматически есть. И ты тогда называешься верующий. Если у тебя нет чудес в жизни, ты не верующий. Проверь себе просто. Ты не верующий. У тебя должно быть нарушение вот это вот. Пространственно-временного континуума. И не просто вот чтобы что-то вот рухнуло и вот как вот оно. Оно созидательное. Созидательное. Оно против материи, потому что материя и само существование, ее тип существования разрушительный. Все распадается, распадается, распадается. И говорится, вот когда тут уже приходит полный конец, то приходит Господь и восстанавливает основы религии. Религии воссоединяет с Богом всех остальных. Опять расскажет. Вы тут немножко на ободе уже все расплющены. Вот. Так вот этот обод ничего не значит. Есть центробежная сила, но есть еще центростремительная сила. И от кого она зависит? От тебя только лично. И знаете, есть вера, не так, есть освобождение, а есть, как же это слово, спасение. Спасение. Как по-вашему, чем же различается освобождение от спасения? Спасение, значит, вот, я спасся, и все, мне уже хотя бы не страшно, да? Хотя бы не страшно, и хотя бы не больно. И хотя бы меня вот не убьют, вот это же спасение. А есть, как это второе слово?
Освобождение.
То есть свобода, я делаю что-то, вот в этом есть могущество. А спасения плохого нет, но хорошего еще не наступило. Так вот, спасение возможно добиться путем своих действий, благочестивых действий под руководством все-таки Бога. Под руководством Бога. Я могу назначить что-то, Господь говорит, ну, вообще-то у меня есть свой проект. Ну, раз ты хочешь, пожалуйста, он мне будет помогать. И как совесть будет просто, ну, ты решаешь свой проект делать, пожалуйста, делай. А я тебе буду подсказывать, чтобы ты просто не навредил другим. И тогда я... Это люди преданные, да, они преданные, потому что они с Богом все-таки общаются. Ну, им светит самое лучшее, что там Галока. То есть Галока, что я говорю? Вайкунха. Это, знаете, любовь с интересом. Как этот Жигов говорил. Там, у них, помните, да, любовь с интересом. Там у них лежбище, не помните, нет? Время, место, время встречи изменить нельзя. Шарапов он рассказал. Ну, неважно, что тут выплыло, непонятно. И все равно нужна милость Господа, чтобы я стал не просто спасенным, но и освобожденным, свободным. Я спасся, быть свободным, это значит быть самим собой. Вот я, это я. Я не чей-то раб. Я свободен что-то делать. Можно освобождаться, но в конце все равно, то есть своими силами можно освободиться, но обрести, то есть заболтался, спастись можно своими силами, но освободиться, стать свободным нельзя. И можно, смотрите, два пути есть. Есть, которые очищаются благочестивыми поступками. И вот они вот такие вот молодцы. А есть, которые без очищения просто начинают исполнять волю Господа. И спасаются, и становятся самими собой сразу. То есть они просто строят свою жизнь. Понятно? От Бога зависит, милость. Как получить милость.
Почему один постепенно, а другой сразу?
Ну и... От чего зависит? От веры оно и зависит. Вера. На что я смотрю? Если я смотрю на внешнее, то есть я говорю вам о тяжелейшем пути, если я смотрю на то, что уже есть, и пытаюсь это все сделать. И говорю, Господь, давай исправим, что вот это такое. Давай вот это исправим. И начинаю там собак всех лечить, или людей спасать из религии, или вот это. И Господь это делает, и я обретаю статус какого-то борца. А есть другой путь. Я не спрашиваю, не говорю, Господи, помоги, тут же ну, реально безбожие, надо что как-то делать. Господь мне говорит, свой проект, очень неожиданный, и он эффективный. Вот. Но все равно дело кончается Господом. Все равно я должен стать самим собой. Самим собой. Проект меня самого есть в Господе. Вот. И два варианта увеличения веры. Первое, это я общаюсь с Господом. И с каждым разом нового какого-то союза, нового предприятия у меня вера увеличивается. Второе, я верю другим таким же самым, у них получается. Поэтому я вам рассказываю, что вот так было. И чем отличается милость от милости? То есть быть самим собой. От вот постепенного очищения, как нам вот предлагают. Совершенно недавно, не знаю фамилии, не знаю имен. Вы знаете, сейчас во всем мире наблюдается в нормальных религиях, которых еще не успели подмять под себя госструктуры, чудеса и знамения, исцеление всяческого рода, да, из мертвых поднимают. И вот там один человек, я не помню, как его зовут, этот пастор спрашивает вот того. А как ты первый раз узнал, что ты можешь мертвых поднимать? Вот труп все уже завонялся трое суток. Он подходит и все. Как ты первый? Он говорит, случайно. Он в общем на стадионе, вот такая история интересная. Он на стадионе, приехал вообще в другую страну. А знаете, пророка в своем отечестве нет, а в другой стране ты вообще такой. Те же не знают ни твое детство, ничего. Ты сразу приехал такой готовый. Его стадион, и он там что-то, какую-то молитву, что-то там приходят, и там начинают у всех что-то подживлять, там все. И потом принесли к нему 7 тяжело больных, очень тяжело больных. Они даже вот сесть не могут, они вот так вот типа смотрят и вот лежат просто, лежат. Он смотрит и подумает, боже мой, если я на них буду смотреть, они не исцелятся. Потому что весь вид показывает, что там ну, уже все, полный некроз, что они уже шевелиться не могут. И поэтому, говорит, я закрою глаза. Вот я к чему говорю? Помните, я в самом начале сказал, что когда на жутики пошли, открываешь глаза, ой, нет ничего. Но когда этот мир мешает мне, потому что там возможно все, а этот мир, у него все доказательства, что это невозможно. Он говорит, я закрою глаза, потому что вид этих вот, ну их исцелить ну, нельзя вообще, да. 7 человек положили вот к нему, чтобы они... А там народ его уже почитает. И он начал молиться, молиться, молиться. И прекратил молитву, потому что услышал какой-то шум. А там была, я забыл, какая-то такая страна. Ну, в общем, не Франция, далеко не Франция, какая-то мелкая страна. И там иногда вертолеты там бомбили, стреляли. Что-то такая напряженка какая-то была. Он так смотрит, ничего нет. И потом видит, эти 7 больных встали и побежали в сторону трибун. А трибуны встали и от них побежали. А потом оказалось, что они были все 7 покойники. Вот, и они испугались. И чем быстрее эти бежали к трибунам, тем быстрее эти разбегались. Вот он говорит, вот так было мое первое. Говорит, но если бы я знал, вот смотрите, иногда знание мешает. У меня такое было, когда я как-то рассказывал это, когда, знаете, разгоночный прибор, это когда вот рельсы сомкнулись под давлением температуры, и там надо ставить изоляцию. А есть клей-болтовое соединение, которое, ну вот, его нельзя, вообще нельзя, что сварку разорвать. И у меня был разгоночный прибор, который цепляется сюда-сюда, и вот там качается такая железка, и как домкрат он разрывает его. Это огромное, это туда километры, туда километры. И там все послеплялось. И вот оно уж вот так вот. И чтобы задача разорвать, вставить туда изолированную пластину, ну, из диэлектрика, то раз и все. И тогда на пульте у дежурной по станции она может управлять. А так она не может управлять. У ней появляется как ложная занятость, как будто кто-то стоит, как будто локомотив стоит. И вот я пришел, взял разгоночный прибор, а он мертвый. Там в одном цилиндре масла вообще не было, а другой не работает. То есть он был нерабочий. Но я-то этого не знал. Я раз, а он не качает. Я, Господи, меня там этот Серега ждет. Господи, помоги. Тух. Я туда вставил. А потом мне говорят, а как ты разогнал? Я говорю, ну вот же стоит. Мне сказали, больше мы тебе никогда ничем не поверим. Этот прибор не рабочий уже 2 недели. Понимаете? Как знание может помешать вере. Вера – это осуществление ожидаемого. Я ожидал. Вот. Понимаете как? Как знание может, потому что знание говорит, не может этого быть. Все, вера, до свидания. Все может быть. Все может быть. Там, где обитает Господь, нет ни причины, ни следствия, ни пространства, ни времени. Ты попадаешь в его сферу, и там, возможно, сказка. И ты эту сказку перетягиваешь сюда. И все. Перерыв.